говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В начале нашей программы выпуск новостей. С ними вас познакомит Александр Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В столице Кабардино-Балкарии совершено покушение на ведущего правозащитника. В Красноуральске объявили голодовку бывшие работники химзавода. Во Франции общенациональная забастовка протеста. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, совершено нападение на секретаря комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Бепаева. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марина Чернышова.
Прокуратура Кабардино-Балкарии возбудила уголовное дело по 105 статье Уголовного кодекса России «Покушение на убийство». По факту покушения на лидера Совета межрегиональной общественной организации балкарского народа «Алан», ответственного секретаря Комитета по правам человека и реабилитации жертв политических репрессий при президенте Кабардино-Балкарии Суфияна Бепаева. Источник в прокуратуре Кабардино-Балкарии сообщил, что на месте происшествия изъяты две гильзы от пистолета Макарова. Личности двоих мужчин, совершивших покушение Бепаеву, неизвестны. Он заметил только белую машину, на которой уехали преступники, одетые в темную одежду. Неизвестные на улице Орджоникидзе в Нальчике произвели несколько выстрелов в 67-летнего чиновника, который возвращался домой. Бепаев получил ранение в ногу и госпитализирован. Марина Чернышова, Нальчик, специально для Радио Свободы.
Родители убитые в Петербурге... таджикской девочки Хуршиды Султоновой обжаловали в Верховном суде приговор, вынесенный участником нападения. На прошлой неделе городской суд Петербурга приговорил 7 проходивших по делу об убийстве к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет за хулиганство. Один из подсудимых оправдан. Представители таджикской и других мусульманских общин России направили письмо президенту Владимиру Путину, в котором выражается возмущение в связи с неадекватностью приговора. В Красноуральске, Свердловская область, объявили голодовку бывшие работники химзавода. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, 58 человек, в основном женщины, требуют выплаты заработной платы за 2 года. Общая сумма долга 22 миллиона рублей. Говорит участница голодовки Надежда Стасникова.
Мы настроены очень серьезно, мы никуда не уйдем. Понимаете, 3 года, даже поговорку обещанного 3 года ждут, все это перешло свои границы. Нам 20 матрасов выделили, нам никакого медицинского обслуживания не выделили. Воды нам никто не приносит, нас ничем не обеспечили, нас кинули.
Сообщила в интервью Радио Свобода бывшая сотрудница химзавода. Нынешняя акция протеста – 4-я за 3 года противостояния работников и заводской администрации. Задержанные на Чукотке 2 иностранца, граждане США и Великобритании, доставлены для разбирательства в поселок Лаврентия. Нарушители границы утверждают, что они путешественники, и пройти погранконтроль им помешали неблагоприятные погодные условия. Иностранцев, чьи имена они называются, задержали 1 апреля в районе поселка Уэлен. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов, поданных на недавних парламентских выборах. Из Киева с подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Около 3000 сторонников оппозиционного блока Натальи Витренко и партии Вече на митинге у стен Верховной Рады требовали пересчитать голоса на всех избирательных участках Украины. Аутсайдеры выборов, в отличие от международных наблюдателей, утверждают о массовых подтасовках результатов голосования. Однако даже коммунисты признают, что выборы были демократичными, и считают, что пересчет голосов ничего не изменит, говорит лидер коммунистов Крыма, депутат украинского парламента Леонид Грач.
Я не думаю, что если, скажем, взяли и пересчитали все до единого бюллетени выборов Верховную Раду Украины, что каким-то образом резко поменяются цифровые показатели, нет.
Рассмотрев инициативу аутсайдеров выборов, все еще действующий состав Верховной Рады не поддержал постановление о пересчете бюллетеней. Как заявил глава Центра избиркома Ярослав Давыдович, такая процедура не предусмотрена законодательством и невозможна технически, поскольку избирательные комиссии прекратили работу. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Присяжные на процессе по делу Закарии Мусауи, обвиняемому в причастности к терактам США 11 сентября 2001 года, не исключили применение к подсудимому высшей меры наказания. Суд в американском городе Александрия, штат Виргиния, посчитал доказанным, что Мусауи принимал активное участие в действиях, повлекших за собой гибель людей, говорит представитель суда.
Согласно вынесенному вердикту, жюри присяжных сочло возможным, в числе других наказаний, применение в данном случае смертной казни.
Сообщил представитель суда в Александрии. Окончательное решение – казнь или пожизненное заключение также за присяжными. Во Франции по всей стране нарушена работа транспорта, отменен или задерживается каждый третий авиарейс, не вышли на работу и учителя. Участники забастовки выступают в поддержку требования об отмене нового закона о трудоустройстве молодежи. Студенты готовятся к уличным маршам. В конце марта в демонстрациях протеста участвовали, по разным данным, от 1 до 3 миллионов человек. Президент Венесуэлы Уго Чавес выразил готовность закупить в России истребители, поскольку США отказались продать запчасти к имеющимся у страны на вооружении американским истребителям F-16.
Россия предложила, и сегодня я говорю, повторяю еще более твердо и определенно, что мы готовы купить российские самолеты, чтобы они защищали наше небо.
Сказал Уго Чавес. Венесуэла уже закупила у России 33 военных вертолета и 100 тысяч единиц стрелкового оружия. Саддаму Хусейну и его соратникам предъявлены новые обвинения. Как объявил сегодня в Багдаде судья трибунала, обвинения связаны с кампанией уничтожения курдов, которую иракский диктатор вел в 80-х годах. В частности, речь идет об убийстве тысяч курдов в деревне Халабия в 88-м году. Израильская авиация нанесла ракетный удар по сектору Газа в ответ на непрекращающиеся обстрелы территории Израиля. Жертв, судя по всему, нет. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В столице Кабардино-Балкарии совершено покушение на ведущего правозащитника. В Красноуральске объявили голодовку бывшие работники химзавода. Во Франции общенациональная забастовка протеста.
С новостями часа вас познакомила Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Суд над убийцами перуанцев в Воронеже, новые протесты во Франции, наводнение в Германии. Эти темы, а также обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое в этом часе нашей программы. Итак, переходим к самой острой российской теме этого часа информационной программы «Время свободы» и последних дней, к активизации националистических и даже неонацистских настроений. Сегодня появились сообщения о нападениях в России на людей с, говоря языком милицейского протокола, неславянской внешностью, о новых нападениях. В Санкт-Петербурге избита студентка из Китая, а в Сургуте 15-летний Кайрат Мурзагалиев. Сегодня же в Воронеже начался судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента Анхелиса Уртадо Энрике. А в Москве продолжается расследование избиения министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова. Тему продолжит наш корреспондент Любовь Чижова.
Трое из пяти молодых людей, подозреваемых в избиении Заура Тутова, освобождены, хотя и опознаны свидетелями. По данным следствия, это футбольные фанаты, им от 18 до 21 года. Подозреваемые признают свою причастность к инциденту, однако отрицают нанесение побоев Зауру Тутову, сообщил источник в правоохранительных органах. Заура Тутова избили в субботу вечером у Дома культуры «Соколиная гора» на востоке Москвы. Уголовное дело возбуждено по 112 статье Уголовного кодекса. Умышленное причинение вреда здоровью по мотиву национальной ненависти. Судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента Анхелиса Уртадо Энрике, который сегодня начался в Воронеже, проходит в закрытом режиме. С подробностями наш корреспондент в Воронеже Михаил Жеребятьев.
Всего по делу проходят 13 человек в возрасте от 15 до 19 лет. Шестеро из них являются несовершеннолетними. Практически все они на момент совершения преступления 9 октября прошлого года учились в школах, колледжах и вузах Воронежа. Пострадавшими в результате этого нападения признаны погибший перуанец, еще двое получивших ранения иностранцев и россиянин. Подростки избивали их палками и кусками арматуры. Непосредственно наносившие ножом удары перуанцу, которые и стали причиной смерти потерпевшего, обвиняются в убийстве. Еще троим предъявлено обвинение по статьям хулиганство и грабеж. По данным следствия, незадолго до убийства перуанца они пытались ограбить группу россиян. Остальные девять проходят по статье хулиганство. хулиганства. При этом всем им вменяется в вину совершение преступления при отягчающих обстоятельствах, каковыми являются мотивы национальной ненависти. Уже через час после начала заседания адвокат одного из подсудимых, которому не исполнилось 16 лет, сделал заявление о проведении слушаний в закрытом режиме. Рассматривающее дело судебная коллегия из 3 судей вынесла решение о закрытом режиме слушаний. Государственное обвинение отмечает, что подсудимые были связаны с деятельностью спортивных неформальных групп «Витязь» и «Белый патруль», среди приверженцев которых культивировались националистические взгляды. Воронежскими правозащитниками были собраны сведения о 13 инцидентах, связанных с мотивом национальной или расовой ненависти, имевших место в Воронеже за прошедший год. Только одно из этих дел об убийстве перуанского студента дошло до суда в квалификации, совершенное по мотивам национальной ненависти. С начала нынешнего года в городе произошли 2 инцидента, сторонами которого были россияне и люди с иным цветом кожи.
Из Воронежа передавал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятьев. Сегодня стало известно об избиении в Петербурге китайской студентки, рассказывает наш корреспондент Илья Орлов.
Нападение на 25-летнюю студентку Института международных образовательных программ произошло в воскресенье вечером на Гражданском проспекте, когда девушка возвращалась к себе домой в расположенное неподалеку общежитие. Сообщение в милицию поступило из Александровской больницы, куда была доставлена пострадавшая. Медики зафиксировали у нее травмы головы и гематомы на лице. По словам сотрудников правоохранительных органов, опросить потерпевшую удалось только к вечеру понедельника, да и то с трудом. Молодая женщина говорит только по-китайски и сообщает лишь, что ее избили неизвестные. По факту возбуждено уголовное дело, инцидент квалифицирован как побои, нанесенные из хулиганских побуждений. В Калининском районе это уже не первый подобный инцидент. 20 февраля около того же дома был избит 23-летний гражданин Израиля, студент университета имени Герцена.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Илья Орлов. К борьбе с фашизмом подключилась Общественная палата Российской Федерации. Не так давно здесь создано объединение гражданского сопротивления фашизму. Я поговорила с его главой, писателем Дмитрием Липскировым.
Нет ли у вас ощущения, что чем больше в обществе и в СМИ обсуждаются проблемы ксенофобии, рассказывается о конкретных случаях ее проявления, тем чаще происходит нападение на людей с неславянской внешностью?
Вы знаете, конечно, безусловно, есть. Когда есть действие, есть ему и противодействие. Но если не противодействовать, то будет все время только одно действие.
Как вы в вашем объединении собираетесь противостоять фашизму?
Вы знаете, поскольку у нас много серьезных людей в объединении, члены общественной палаты, Совета Федерации, Госдумы, то у каждого есть своя программа. То есть есть способы воздействовать на прокуратуру, чтобы они квалифицировали дела именно как национальная рознь, а не как бытовые. Мы имеем возможности общественного неприятия проявления фашизма у данных индивидуумов, там, например, из элиты. То есть это полная общественная обструкция личности, которая себе позволяет такие высказывания, общемировая практика. Такие люди не должны допускаться, ну, что называется, ни в одно приличное место.
Дмитрий, вот сейчас в России довольно много общественных организаций, неправительственных, которые также пытаются бороться с ксенофобией. Вы как-то с ними будете контактировать?
Безусловно, мы будем контактировать со всеми, кто конструктивен в данной борьбе. Потому что мне кажется, что есть достаточно пиар-ходы, а есть люди, которые реально занимаются антифашистской деятельностью.
У вас есть уже в планах проведение каких-то акций антифашистских или их не будет, в принципе?
Мы хотим в конце месяца организовать круглый стол всей общественности страны. И попытаемся пригласить генерального прокурора, людей из правоохранительных органов, попытаться показать, что следствие правильно квалифицирует дела, что есть в этом как и умысел, так и бескультурия наших следователей, так и необразованность прокуроров, вернее, следователей, которые не могут собрать доказательства, прокурор, который не умеет умело обвинить.
И еще одно объединение по борьбе с фашизмом создается в России. Организаторы проекта «Интернационал» собираются составлять досье на главных национал-шовинистов России, говорит один из участников проекта Владимир Кишенин.
Название нашей организации «Интернационал» не коммунистический, не коричневый, не белый, не зеленый. И это не объединение людей, которые рассматривают вопросы экономических и социальных проблем в России. Это объединение простых людей, которые, несмотря на свои политические политические взгляды, религиозные убеждения хотят быть вместе против. Это команда против фашизма, который сегодня, как я думаю, и я думаю, многие согласятся со мной, для нас очень опасен.
Методы у вновь создаваемых антифашистских объединений почти одинаковы. Они пытаются сделать так, чтобы националистам было быть стыдно, чтобы фашистам была закрыта дорога в политику, чтобы их не пускали в приличное общество. Другое дело, что националистические и ксенофобские лозунги популярны не только среди политиков, но и простых граждан. По данным социологов, призыв «Россия для русских» одобряет около 60% россиян. Любовь Чижова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 16 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, совершено покушение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Бепаева. Из Адыгеи поступили сообщения об отставке президента республики Хазрета Савмена. Его пресс-секретарь опроверг эту информацию, сообщает Интерфакс. Родители убитой в Петербурге таджикской девочки Хуршеда Султановой обжаловали в Верховном суде приговор, вынесенный участником нападения. Задержанные на Чукотке иностранцы, граждане США и Великобритании, доставлены для разбирательства в поселок Лаврентия. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И, конечно же, еще одна важнейшая российская новость, мы только что об этом говорили. В Воронеже открылись слушания по делу об убийстве в этом городе студента из Перу. Было принято решение сегодня же о том, что эти слушания будут проходить при закрытых дверях. Подробнее о суде над убийцами перуанского студента и о других как судебных делах, так и расследованиях нападений националистов в России слушайте в рамках итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда, в этом часе продолжит обзор свежих европейских газет. В студии обозреватель «Радио Свобода» Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте начнем с общих тем. Думаю, что немало общеевропейских тем сейчас есть в газетах, вне зависимости от того, где они выходят на континенте.
Это действительно так. И прежде всего сегодня это тема такая. Вчерашние предвыборные дебаты в Италии между Сильвио Берлускони и Романо Проди. О них пишут действительно не только в Италии, но и в Великобритании, и во всей Европе. Подробный отчет и анализ, к примеру, этих дебатов в сегодняшней австрийской газете «Der Standard». Особое внимание в нем обращено на грубости, которыми обменивались участники. Вот, например, цитата. «Проди – полезный идиот, полезный своим лицом сельского пастора для коммунистов». Это Берлускони. А вот Проди, который более контролировал себя. «Вы напоминаете мне пьяного, который ищет фонарь, чтобы найти остановку». Это цитата из Бернарда Шоу. В ответ Берлускони, уже обращаясь не к Проди непосредственно, а к модератору: «Если кто-то и говорит, как пьяный, так это он».
Страсти нешуточные там бушевали.
Да, очень напоминает там Жириновского по выступлениях по телевидению. Еще одна тема общая для всех серьезных европейских газет – это забастовки и уличные протесты во Франции, связанные с новым законом о трудоустройстве молодежи, которые не прекращаются уже девятую неделю. Профсоюзы уже побили собственный рекорд по выносливости, пишет французская «Le Monde». Газета утверждает, цитирую: «Мы стали свидетелями передачи власти, до этого невиданной в Пятой Республике, от правительства, правящей партии и от Девильпена к Николя Саркози». Напомню, это министр внутренних дел Франции. Другая французская газета «Либерасьон», обычно дающие иные, нежели «Монд», оценки происходящего, на сей раз согласны. «Откажется правительство от противоречивого закона или нет, зависит от числа протестующих демонстрантов». Цитата. «Акции протеста стоит воспринимать как восстание против способа проведения реформы, а не против ее самой», пишет Либерасьон.
Я просто хочу сказать, что через буквально две минуты будет у нас в эфире прямой репортаж из Франции как раз о том, что сейчас, именно сейчас происходит в Париже. Извините, Владимир, давайте продолжим.
Да, ну вот еще одна тема, общая для всех европейских газет, на сей раз немецкая. Речь идет о громком скандале по поводу того, что под занавес своего канцлерства Герхард Шрёдер подписал с президентом Путиным соглашение о строительстве газопровода по дну Балтийского моря, а для этого одобрил правительственные гарантии на кредит «Газпрому». Но принято решение в Германии об этом не рассуждать публично. Вот как комментирует его британская Financial Times. Хотя многие члены правящей коалиции чрезвычайно разгневаны действиями Шрёдера, правительство рассматривает этот проект как стратегический. Берлин хочет публично высказывать... Берлин не хочет публично высказывать свое возмущение и опасение вызвать напряженность в отношениях с Москвой.
Financial Times кончает слово «Москва». Давайте поговорим о российских темах.
Да. Ну, из российских тем я бы выделил сегодня, прежде всего, публикацию, уже цитированный Der Standard, в которой это интервью Гарри Каспарова, в котором бывший чемпион мира по шахматам говорит, что Россия ныне полицейское государство, и ее президент Владимир Путин живет за счет зависимости Запада от нефти. Цитата. «Игра Путина проста. Ему необходима напряженность в международных отношениях. Ему необходим Иран для создания ядерного оружия. Ему нужна Хамас, чтобы делать ситуацию на Ближнем Востоке более нестабильной и более запутанной, поскольку это помогает удерживать высокие цены на нефть. Если мировая цена на нефть упадет, то в опасности окажется он сам», то есть Путин. «Напряженность – это то, что ему необходимо в международных отношениях, и все, что он делает, служит цели поддержать это давление». Вот это сказал Гарри Каспаров в интервью Der Standard.
Спасибо, Владимир. Это был обзор свежих европейских газет. В студии «Радио Свобода» обозреватель Владимир Тольц. А мы возвращаемся к событиям во Франции, где профсоюзы, студенческие организации и левые партии организовали сегодня новые протесты против закона о трудовых контрактах для молодежи. По всей стране нарушена работа транспорта, бастуют многие учителя. Напомню, в конце марта в подобных акциях во Франции участвовали более миллиона человек. Сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. Семен, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Что сегодня происходит и насколько масштаб того, что сегодня запланировано, будет ли он превосходить то, что происходило в конце марта?
До конца дня здесь еще рано, я об этом скажу особо. Если же говорить о том, что мы имеем на сей час, то сегодняшние забастовки и демонстрации во Франции стоят, я бы сказал, под знаком двух противоположных тенденций. С одной стороны, по всей стране, это вы уже сказали, продолжается выступление против нового закона, касающегося трудоустройства молодежи, и профсоюзы требуют отмены этого закона в качестве предварительного условия для нормализации положения в стране. Но в то же время размах забастовок пока, и это важно подчеркнуть, пока уступает тому, что мы видели ровно неделю назад, в прошлый вторник. Противоречие между этими двумя тенденциями, скорее кажущиеся, чем реальные. Бастующие убеждены, что они уже практически выиграли сражение, ибо выступление президента Ширака, решившего изменить некоторые самые спорные положения нового закона, воспринимаются профсоюзами, включая студенческие объединения и профсоюзы школьников, как признак того, что власти готовы пойти на далеко идущие уступки. И хотя сегодня забастовки на общественном транспорте, в университетах, школах и так далее все еще повсеместны, можно различить, пожалуй, первые признаки перехода конфликта с улицы в переговорную сферу. Но политический пик конфликта, это важно подчеркнуть, еще пока не пройден. Очень многое зависит, например, от исхода назначенных на завтра, на среду, переговоров, которые намерен вести с представителями бастующих от имени правительства министр внутренних дел Франции Никола Саркози. Некоторые из 5 крупнейших профсоюзов дали понять, что они сядут за стол переговоров при определенных условиях. Тот факт, что с представителями бастующих будет говорить министр внутренних дел Саркози, а не премьер-министр Франции, расценивается как дальнейший признак ослабления позиции главы правительства Доминика де Вильпена, уход которого с политической авансцены в ближайшее время представляется более чем вероятным. Поспешу добавить, что в момент нашего выхода в прямой эфир, то есть в 14 часов и примерно на моих часах 24 минуты по парижскому времени, бурный день во Франции еще далеко не закончен. Целый ряд демонстраций начинается как раз в эти минуты. Уже упомянутый мною Никола Саркози дает сейчас на площади Италии, на юге столицы, последние инструкции высшим чинам полиции, отвечающим за безопасность и порядок в столице. Так что очень многое еще может произойти, и подводить итоги дня еще рано, Кирилл.
Спасибо, Семен. Это был в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Париже Семен Мирский. Мы, естественно, пристально будем следить за развитием событий в Париже и во Франции. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная, екатеринбургская тема. Провинциальные российские книгоиздатели говорят об угрозе тяжелого застоя, даже кризиса в их отрасли. Представительство Ассоциации книгоиздателей России по Уралу и Сибири готовит на эту тему совместный семинар с предприятиями торговли и печатными изданиями. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Свободы» Светлана Кулешова.
90% тиражей и наименований выпускается в Москве и Санкт-Петербурге. Изобилие книг в магазинах и низкая цена, по мнению участников издательского бизнеса, это первые признаки упадка в отрасли. На эту тему екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Ирина Мурашова.
В Свердловской области зарегистрировано более 100 издательских домов. Большинство из них выпускают рекламную информационную продукцию, дорогую презентационную литературу или выполняют функции домашней типографии, находясь на содержании крупных предприятий. В то же время в Екатеринбурге работают 39 специализированных книжных магазинов. Сосчитать непрофильные павильонные киоски, в которых продают книги, невозможно. На екатеринбургские автограф-сессии приезжают известные авторы от Татьяны Устиновой до Ирины Хакамады. Есть свой именитый фестиваль фантастики «Аэлита». Внешне все благополучно. На самом же деле найти книгу по своему вкусу бывает очень сложно. Читатели даже не подозревают о причинах этого, считает ведущий редактор отдела гуманитарной литературы издательства «Уфактория» Инна Харитонова.
У нас вышла книга в серии «Маскольд», «Гарри Поттер» и «Наука», перевод с английского, где раскрываются все фокусы Гарри Поттера. Чтобы поставить нашу книгу рядом с Гарри Поттером, мы должны заплатить в книжном магазине.
Издательство «Уфактория» – один из лидеров на российском рынке. От научных до детских, от скандальной марихуаны «Забытое лекарство» до классических детективов в жанре нуар. Единственное, о чем жалеют уральские издатели, что нет государственной поддержки книгоиздания. В итоге у небульварного чтива мало шансов попасть в глубинку. Уральские издатели говорят не о региональном, а о всероссийском предкризисном состоянии книжного рынка. Ежегодный выпуск книг на душу населения в России составляет всего 5 экземпляров, в то время как в Западной Европе 10-12 книг. Так что возможности для развития еще есть, но не количественного, а качественного, уверен генеральный директор московского издательства «Эксмо» Олег Новиков.
Не все те авторы, на которые мы возлагаем надежды, не все те книги, которые нам хотелось бы, чтобы они заинтересовали читателей, их удается сделать действительно известными, популярными.
Сокращать тиражи, повышать цену, уменьшать число наименований и переходить на качественные продукции, отказываясь от бульварного чтива. Такие выходы для книжного бизнеса предлагают специалисты. Но это не интересно книготорговцам. Именно легкая литература составляет до 50% прибыли книжного магазина. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Редактор екатеринбургского издательства «Сократ» Евгений Зашихин и директор объединения магазинов «Дом книги» Тамара Пимонова в екатеринбургской студии «Радио Свобода». Книготорговцы хотят продавать легкое чтиво, издатели хотят издавать серьезную литературу.
Книготорговцы продают то, что покупает наше население. А насчет легкости я очень сомневаюсь.
Евгений Степанович, ваша точка зрения?
В условиях рынка мы не можем не ориентироваться на то, что пользуется спросом.
Если говорить о кризисном состоянии сегодня, то Частично мы к нему подходим в результате перепроизводства книги. А все это связано с тем, что нет четкого анализа продаваемой литературы. Мы работаем вслепую. Нет даже элементарно единой системы информационной между издателями и книготорговцами. А нет ее, ну это такая песня отдельно, нет, потому что амбициозность московских издателей.
О ситуации с Москвой. Там действительно сосредоточен основной объем книжной торговли на ярмарке книжной. Одни и те же авторы, одни и те же книги, только в разных обложках, потому что есть некий круг имен раскрученных, их и берут каким-то молодым, оригинальным, талантливым авторам. Им трудно продвинуться.
С уральскими книгоиздателями беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Светлана Кулешова. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы» у микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 19 часов, сразу после выпуска новостей, в программе «Время гостей» в гостях у ведущего Михаила Соколова, один из руководителей партии «Яблоко» Алексей Мельников и польский экономист и социолог Марек Домбровский. Обсуждаться будет взаимосвязь экономических свобод и успехов развития экономики. Не пропустите в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа информационной программы «Время свободы» вас ждут рубрика «Один день в истории Радио Свобода» и другая рубрика «Русский политический интернет», «Новости науки» и, конечно же, в конце часа поговорим о итальянской политике. В воскресенье и понедельник в Италии парламентские выборы, последние теледебаты. Только что мы обсуждали итоги этих теледебатов между основными претендентами на победу с Владимиром Тольцем, моим коллегой, который делал обзор европейской печати, а в конце этого часа прямой репортаж о том, что же все-таки говорили Сильвио Берлускони и Романо Проди в своей последней телесхватке. Ну, а сейчас время для заголовков новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, совершено покушение на секретаря Комитета по правам человека при президенте республики Суфияна Бипаева. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», Бипаев госпитализирован с огнестрельными ранениями. Слушания по делу об убийстве в Воронеже студента из Перу будут проходить при закрытых дверях. Решение принял суд по ходатайству адвокатов обвиняемых. На скамье подсудимых 13 молодых людей. Из Адыгеи поступили сообщения об отставке президента республики Хазрета Савмена. Его пресс-секретарь Абрек Чич опроверг эту информацию, сообщает Интерфакс. Родители убитой в Петербурге таджикской девочки Хуршеды Султановой обжаловали в Верховном суде приговор, вынесенный участником нападения. Напомню, суд Петербурга приговорил 7 молодых людей к лишению свободы на сроки от 1,5 до 5 лет за хулиганство. Один из подсудимых оправдан. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 4 апреля.
В этот день в эфире «Свободы».
1. Из воспоминаний о первых годах советской власти. Владислав Ходасевич. Мемуарный очерк «Белый коридор». Читают дикторы радио. 4 апреля 68 года.
К концу 1918 года в числе многих московских писателей Бальмонта, Брюсова, Балтрушайтиса, Вячеслава Иванова, Пастернака и других я очутился сотрудником ТЭО, то есть театрального отдела наркомпроса. Это было учреждение бестолковое, как все тогдашние учреждения. Им заведовала Ольга Давыдовна Каменева, жена Льва Каменева и сестра Троцкого, существо безличное, не то зубной врач, не то акушерка. Писатели в ТЭО были только вкраплены. Основное ядро составляли какие-то коммунисты, рабочие, барышни, провинциальные актеры без ангажмента, художники. В ТЭО преимущественно заседали, а больше всего почему-то переезжали из этажа в этаж, из комнаты в комнату. Все пересаживались, как крыловский квартет. Были разные секции. Балтрушайтис стоял во главе репертуарной, в которой сидел я. Мы составляли репертуарные списки для театров, которые не хотели нас знать. Мы старались протащить классический репертуар. Коммунисты старались заменить его революционным, которого не существовало. Иногда приезжали какие-то делегаты с мест. И к стыду Каменевой заявляли, что пролетариат не хочет смотреть ни Шекспира, ни революцию, а требует водевилей. Теща в дом, все вверх дном, денщик подвел и тому подобное. Нас заваливали рукописями новых пьес. В зной, в мороз, в пиджаках, в зипунах, в гимнастерках шли к нам драматурги толпами. В одной трагедии было 28 действий. Ни одна никуда не годилась.
Вскоре Луначарский учредил при Тео новую секцию, цирковую, которую возглавил госпожой Рукавишниковой. После этого какие-то личности кокаинного типа появились в Тео, а у подъезда появился парный выезд Рукавишниковой. Тут же порой стояли просторные розвальни, запряженные не более не менее как верблюдом. Это клоун и дрессировщик Владимир Дуров явился заседать тоже. Иногда можно было видеть, как по Воздвиженке или по Маховой широченной и размашистой рысью мчался верблюд. Оторопелые старухи шептали: «С нами крестная сила!»
Чтобы не числиться нетрудовым элементом, писатели, служившие в Тео, дурели в канцеляриях. Но хуже всего было сознание вечной лжи, потому что одним присутствием в Тео и разговорами об искусстве с Каменевой мы уже лгали и притворялись.
Владислав Ходасевич. Мемуарный очерк «Белый коридор». Радио «Свобода». 4 апреля 68 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама новостей науки. Ее подготовил и представит Александр Сергеев.
Астрофизики из университетов Экстера и Бремена впервые смоделировали на компьютере процесс столкновения двух нейтронных звезд. Если две нейтронные звезды входят в состав тесной двойной системы, то они постепенно теряют энергию на излучение гравитационных волн, сближаются и в конце концов сталкиваются. Возникающее при этом магнитное поле на 15 порядков превосходит земное и может служить источником энергии космических гамма-всплесков, самых мощных взрывных процессов, наблюдаемых во Вселенной. Само столкновение длится всего несколько миллисекунд, однако его моделирование занимает несколько недель счета на суперкомпьютере. Новая система оценки производительности суперкомпьютеров может изменить расстановку сил в рейтинге самых мощных вычислительных машин мира. С 1993 года производительность суперкомпьютеров оценивается тестом LINPACK, в котором решаются большие системы линейных уравнений. Однако этот тест не учитывает особенности архитектуры современных суперкомпьютеров. Поэтому его создатели решили разработать новую систему тестов, которая получила название HPCC. Теперь производительность вычислительных машин оценивается по 6 параметрам, которые учитывают скорость работы процессоров, памяти и каналов передачи данных между процессорами. Такая многомерная оценка позволяет лучше охарактеризовать реальные возможности машин и создает условия для более гибкой конкуренции производителей на рынке суперкомпьютеров. Специалисты Британской антарктической службы проанализировали 30-летний массив данных, полученных высотными метеорологическими зондами, которые ежедневно запускаются с ряда антарктических научных станций. Вывод метеорологов – над всей территорией Антарктиды потепление климата идет примерно в 3 раза быстрее, чем в среднем на Земле. Причем быстрее всего прогревается воздух на высоте около 5 километров над поверхностью Земли. Здесь температура увеличивается примерно на 1 градус каждые 13 лет.
Панораму новостей науки подготовил и представил Александр Сергеев.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Информационную программу «Время свободы» продолжит очень острая сейчас в Европе тема. В Германии продолжается наводнение. Пока им затронуты всерьез две федеральные земли – Саксония и Саксония-Ангальт. Судя по всему, наводнение будет не таким сильным, как 4 года назад, но местным жителям еще грозят серьезные испытания. Рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Берлине» Юрий Векслер.
Вода в Эльбе продолжает прибывать, повышая уровень по сантиметру в час. Это медленнее, чем ожидалось, и поэтому, вероятно, опасность, что вода достигнув максимального уровня, и уходить будет так же медленно, и этот процесс может быть долгим. В Дрездене и других городах и поселках Саксонии число пострадавших от наводнения достигло 4300 человек. К пострадавшим относят тех, имуществу которых нанесен ущерб. Около 1000 человек вынужденно провели эту ночь не у себя дома, а у друзей, родных и знакомых. Максимальный уровень воды в Эльбе в черте Дрездена ожидается 7 метров 80 сантиметров при нормальном уровне в 2 метра. В 2002 году, во время наводнения, окрещенного наводнением столетия, вода достигала отметки 9 метров 40 сантиметров. Эта отметка уже перекрыта несколько дней назад в курортном городке Бад-Шандау в округе Саксонская Швейцария. Здесь уровень воды в Эльбе уже 9 метров 50 сантиметров. В этом и двух других городах, Пирна и Вейлен, полностью парализован городской транспорт. Во многих местах прервано местное железнодорожное сообщение. Ухудшилась ситуация в земле Саксония-Ангальт, где во многих районах введена высшая четвертая степень боевой готовности к катастрофе, предписывающая конкретные действия по защите людей, зданий и предприятий от стихии. Полиция, пожарные и, как всегда в таких случаях, пришедшие на помощь солдаты Бундесвера постоянно проверяют состояние дамб. Во многих местах приходится вскрывать или даже взрывать отдельные участки дорог, в том числе и федерального значения, чтобы направить сток воды от населенных пунктов. Каждый раз решение такого рода согласуется с премьер-министром Саксонии Георгом Мильбраттом, который постоянно находится в пути, посещая пострадавшие районы. В целом премьер-министр не теряет оптимизма и пытается заразить им жителей. Георг Мильбрат. Наводнение в целом не будет таким, как 4 года назад. Ущерб в среднем на объект будет существенно ниже, потому что люди и службы на этот раз лучше подготовлены. И поэтому я надеюсь, что мы, наша земля в целом, отделаемся, что называется, испугом. Вода рано или поздно спадет, и тогда станет актуальным вопрос о помощи пострадавшим от наводнения. Помощь эта, как уже бывало, может также потонуть в бюрократических болотах. Помощи от федерального правительства на этот раз не будет, и единственная возможность руководства земли – это справедливо распределить еще остающийся неиспользованным остаток пожертвований граждан страны, сделанных в дни катастрофического наводнения 2002 года. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Русский политический интернет». О самой интересной сетевой публикации на сегодняшний день мой коллега Александр Гостев.
На минувшей неделе на телеэкранах появился новый сериал, связанный с выяснением чувств лиц, прямо или уже косвенно имеющими отношение к российскому телевидению, пишет известный литератор Андрей Левкин на интернет-сайте «Телекритика». В данном случае речь, по его словам, идет о некотором странном диалоге, возникшем между Владимиром Познером и Евгением Киселевым. Предыстория состоит в том, что 26 марта, завершая программу «Времена», Познер напомнил, как водители вывешивали ленточки в поддержку Олега Щербинского, обвиненного в смерти губернатора Евдокимова, и как это повлекло за собой пересмотр дела. Киселев по этому поводу в статье на «Огранях.ру» заявил, что Познер вводил общественность в заблуждение. Самому Киселеву очевидно, что водители тут ни при чем, а просто с самого-самого верха прошла команда срочно исправить ситуацию. Как пишет Киселев, что-то ему подсказывает, что никакие протесты общественности и никакие ленточки, привязанные к антеннам автомобилей, не заставят власть изменить, скажем, судьбу Ходорковского. Более того, завершает бывший ведущий итогов, Владимиру Познеру ни за что не позволили бы выступить с фирменной прощалкой на эту тему. Чуть позже, выступая по этому же поводу на радио «Эхо Москвы», Евгений Киселев вдруг ухватился за еще одну, как он выразился, «прощалку» Познера в программе «За 19 марта». Размышления о роли политического журналиста в нынешней России после просмотра фильма Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи». Здесь, продолжает Андрей Левкин, Киселев проявил себя уже психоаналитиком, реконструировав на свой лад душевные метания Познера, идущего на компромиссы ради присутствия в эфире. И вот позиционирующий себя интеллектуалом Киселев почему-то не учел, что Познер может ему ответить. Но он ответил в заключительной двухминутке в конце последних времен.
Моя так называемая «прощалка» вызвала довольно бурную реакцию. И один критик сказал, что, мол, чем задавать вопросы, на которые я знаю ответы, лучше бы я сам отвечал на эти вопросы. Ну, критик ничего не понял, с критиками это иногда бывает, но что же поделаешь. Потом в одной программе «Эхо Москвы», оттолкнувшись от этой «прощалки», перешли к обсуждению моей персоны. Ну, мол, я в радиопередачах, и когда я пишу, один человек, а вот на телевидении совсем другой. А именно, я человек, вынужденный мириться с темами передач, которые мне навязывает, понятное дело, начальство. Так вот, хотелось бы по этому поводу сказать вот прямо сейчас публично всем. Никто никогда мне ничего не навязывал, это первое. Что до моих прощалок, то их никто заранее не читает и не знает и не видит, это я хочу сказать. Так что я не бедный, не загнанный, не надо меня жалеть.
По мнению редактора сайта «Телекритика» Андрея Левкина, налицо не столько политический, сколько нравственный диспут, определяющий лицо российской журналистики.
Программа «Времена» с господином Познером. Господин Познер ее ведет раз в неделю. По окончанию программы у нее есть примерно двухминутка, когда он, в общем, безотносительно к теме передачи, что-то говорит от себя. Эти его высказывания почему-то получили такое частное внимание господина Киселева. Странно это дело, когда журналист комментирует другого журналиста. Но тут возникает совершенно другая история, в общем-то, она даже системная. Журналистика не является тем местом, где возможны подобные истории. Непонятна точка оценки. Журналист пишет о том, о чем пишет журналист. Заниматься использованием, в общем, чужих высказываний – это уже несколько не журналистское поведение.
Мнение редактора и автора статьи на сайте «Телекритика» известного литератора Андрея Левкина. Русский политический интернет, Александр Гостев.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин, и в Москве сейчас 16 часов 45 минут, а это значит, на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Нальчике совершено покушение на секретаря комитета по правам человека при президенте Кабардино-Балкарии Суфияна Бипаева. Из Адыгеи поступили сообщения об отставке президента республики Хазрета Савмена. Его пресс-секретарь опроверг эту информацию, сообщает Интерфакс. Родители убитой в Петербурге таджикской девочки Хуршеды Султановой обжаловали в Верховном суде приговор, вынесенный участником нападения. В Красноуральске Свердловской области объявили голодовку бывшие сотрудники местного химзавода. Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о пересчете голосов. Во Франции сегодня намечены новые акции протеста против закона о трудоустройстве молодежи. Эти и другие новости в подробном изложении слушайте на «Волнах свободы» через 15 минут в начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит «Экономическая панорама». Ее подготовил и ведет Иван Трефилов.
Нефтяные компании России должны регулярно информировать правительство страны о возможном повышении своих цен на бензин. Как сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Белоусов, такие предложения будут содержаться в пакете мер по сдерживанию инфляции, который его ведомство представит правительству к 17 апреля. Также Министерство экономического развития и торговли предлагает снизить с 5% до нуля импортную пошлину на бензин. В свою очередь, министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко призывает нефтяные компании увеличивать объем инвестиций в строительство нефтеперерабатывающих производств как на территории страны, так и за ее пределами.
В настоящее время потенциал роста, который был заложен еще в советские времена, практически исчерпан. В ближайшем будущем могут возникнуть риски возможного дисбаланса между структурой предложения и спроса на нефтепродукт. Мы должны поддерживать и строительство нефтеперерабатывающих, нефтехимических комплексов в зоне перевалки сырья на экспорт и поощрять российские компании приобретать и развивать нефтепереработку непосредственно на территории тех рынков, куда сегодня они поставляют сырую нефть.
Министерство сельского хозяйства России начинает еженедельный мониторинг цен на горюче-смазочные материалы, который будет проводиться в течение всего периода весенних полевых работ, говорится в сообщении министерства. Недавно крупнейшие нефтяные компании страны пообещали не повышать цены на топливо этой весной, говорит министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.
У нас примерно 5 компаний нефтяных формируют 90% рынка нефтепродуктов. Буквально за 2 месяца на оптовом рынке цены на дистопливо выросли на 10%. Это в 2 с лишним раза выше, чем темпы инфляции. У правительства есть все рычаги влияния на стабилизацию цен, на формирование рынка. И думаю, что мы найдем с нефтяными компаниями это решение.
Экономия бюджетных средств от досрочного погашения внешнего долга России в 2007 и 2008 годах состоит примерно 2 миллиарда 150 миллионов долларов. Как говорится в материалах Министерства финансов страны, в течение 2005 года объем государственного долга сократился с 23 до 14,8% ВВП. Причем доля государственного внешнего долга в общем его объеме уменьшилась до 71,5%, а внутреннего, наоборот, выросла до 28,5%. В 2005 году внешний долг России сократился на 22% до 82 миллиардов 400 миллионов долларов. Российский концерн «Газпром» планирует до 2008 года инвестировать 35 миллиардов рублей в строительство газораспределительных сетей, сообщил заместитель председателя правления концерна Александр Рязанов. По текущему курсу это 1 миллиард 250 миллионов долларов. Всего «Газпром» планирует построить более 12 тысяч километров газораспределительных сетей мощностью 9 миллиардов кубометров газа. Концерн «Газпром» намерен увеличить цену на газ для белорусских потребителей как минимум в 3 раза. Как заявил сегодня заместитель председателя правления концерна Александр Рязанов, сейчас Белоруссия остается единственным государством в СНГ, которому «Газпром» в 2006 году поставляет топливо по цене прежнего года, то есть примерно 47 долларов за 1000 кубометров. По словам Александра Рязанова, предложение «Газпрома» об увеличении цены на поставляемый в Белоруссию газ не следует считать политическим.
Мы сейчас ведем переговоры по переходу на рыночные цены с 2007 года, на мой взгляд, эта цена должна быть как минимум в 3 раза выше. Хочу сказать, что на самом деле для нас это не какие-то политические решения повышения цен для стран СНГ. Это реальная экономика, в которой мы сегодня живем. И буквально несколько аргументов в эту пользу, что если посмотреть разрыв между рынком европейским и ценой, которая в этих странах, то она даже сегодня отличается в разы.
Центральный банк России предлагает перевести в форму открытых акционерных обществ все банки страны с собственным капиталом более 2,5 миллиардов рублей, а также обязать их разместить на фондовом рынке не менее 10% своих акций. Как сообщил первый заместитель председателя банка Андрей Козлов, сейчас в России действует 67 кредитных организаций, имеющих капитал более 2,5 миллиардов рублей. Из них 44 уже являются открытыми акционерными обществами. Сегодня в России зарегистрировано около 1200 банков. Ирландская компания Element Six, ведущий мировой поставщик промышленных алмазов, объявила о покупке контрольного пакета акций, расположенного на Украине Полтавского алмазного завода, крупнейшего в СНГ производителя синтетических алмазных порошков и инструментов из синтетических алмазов. Сумма сделки не разглашается. По планам Element Six будет поставлять продукцию Полтавского завода в Ирландию для дальнейшей переработки и экспорта в другие страны. Индия станет соучредителем американского экспериментального энергетического проекта, связанного с разработкой и строительством на территории Соединенных Штатов экологически чистой электростанции, работающей на угле. Сообщается, что Индия заплатит 10 миллионов долларов в обмен на полноправное участие в проекте и получение новых технологий. Исследовательский проект в области экологически чистой энергетики предусматривает строительство электростанции, использующей в качестве топлива уголь, превращенный перед сжиганием в газ. Его общая стоимость оценивается в 950 миллионов долларов. Курс доллара на сегодня 27 рублей 77 копеек, на завтра 27,69. Евро сегодня стоит 33 рубля 46 копеек, курс на среду 33,61. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил и представил Иван Трефилов. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» – международная тема. Речь пойдет об Италии. В этой стране завершается предвыборная кампания. Голосование на парламентских выборах начнется в воскресенье. Вчера, поздно вечером, состоялись заключительные теледебаты между основными противниками. Лидером правоцентристской коалиции, нынешним премьером Сильвио Берлускони и левоцентристом Романо Проди. За ходом и тоном теледебатов следила корреспондент Радио Свобода в Италии Вероника Остринская.
Вторые и заключительные теледебаты на Первом канале государственного телевидения прошли по тому же сценарию, что и предыдущие. Вопросы лидерам право- и левоцентристов по очереди задавали главные редакторы центральных газет «Эль Мессаджеро» и «Ла Стампа». Между политическими противниками находился ведущий теледебатов, на этот раз известный в Италии тележурналист и автор популярного ток-шоу Бруно Веспа. Формат встречи лицом к лицу на Первом канале телевидения в Италии называют американским. Каждая сторона имеет не более 2,5 минут на ответ на вопрос, и после ответа на тот же вопрос противника не более 0,5 минуты на реплику. Перебивать оппонента строго запрещено, телекамеры не демонстрируют реакцию одного на слова другого, а вопросы журналистов должны звучать не более 30 секунд. И хотя на этот раз оба политика выглядели более уверенными, а Сильвио Берлускони таки удалось не превышать временной лимит, дебаты зрителей разочаровали. Практически ни на один вопрос, а вопросы были достаточно конкретными, ни Романо Проди, ни Сильвио Берлускони не дали четких ответов. Звучали политические лозунги и обвинения в адрес противника. Кроме того, итальянцы не получили зрелище, которого так ждали, говорит журналист Антонио Кассина. Формат нынешних теледебатов, на мой взгляд, чрезмерно ограничивает участников во времени и возможностях выразить полно свою мысль. К итальянской политике такая форма теледискуссии вообще неприменима. Такой формат не вызывает стеснения в Америке, у американских политиков, которые привыкли повиноваться строгим правилам. Но итальянцам достаточно сложно что-либо сказать, тем более что-то, что должно быть убедительным, не жестикулируя, следя за часами и за тем, чтобы не перебивать оппонента. В итоге многих избирателей, которые смотрели эти теледебаты, с намерением принять окончательное решение, такая манера разговора скорее раздражала. Коллега Кассина Лучано Джанфилиппи считает, что не только формат, но и сами политики не оправдали ожиданий своих избирателей. У меня сложилось следующее впечатление. Проди смотрится достаточно невыразительно на экране. Он не обладает красноречием. Напротив, говорит с избирателем как университетский профессор. Такую манеру итальянцы не приемлют, она их не трогает. Да и Берлускони на этот раз выглядел неподготовленным к теледебатам. Он нервничал, легко раздражался, и если сравнивать с его прошлой предвыборной кампанией, тогда он был намного привлекательнее как политик. На этот раз у Берлускони не было возможности воспользоваться своей обычной тактикой блестящего публичного оратора. В центре политической дискуссии был вопрос налогообложения, вокруг которого в последние дни предвыборной кампании разгорелись нешуточные страсти. Путаясь в цифрах, и та, и другая сторона запугивала избирателей намерениями оппонентов повысить некоторые виды налогов. Журналисты в конце концов задали вопрос, кого, по мнению права- и левоцентристов, можно считать состоятельным человеком, который не должен более думать о налоговом бремени. Ответ Романо Проди звучал так. Богатый человек богат сам по себе, он богат внутренне. Недавние исследования, проведенные в Соединенных Штатах, показали, что больше зарабатывают те, кто чувствует себя внутренне счастливым. Ну а если вы спрашиваете с точки зрения финансовой, отвечу, что я назвал бы богатым человека, у которого на счету имеется пара миллионов евро. Сильвио Берлускони, все же соблюдая правила дискуссии, кратко ответил, что представления лидера левоцентристов не совпадают с мнением большинства его сторонников, для которых богатство измеряется скромной квартирой в черте города. Заметьте, что остальные члены левоцентристской коалиции думают совсем иначе. По их представлениям, квартира в 80 квадратных метров – это и есть богатство. Идея, которую они исповедуют, стара как мир – распределить деньги самых богатых поровну для всех.
Strumento, tasse, per far sì che possa venire questa redistribuzione.
Другие вопросы, заданные журналистами, касались трудоустройства молодых специалистов, образования, пенсионной реформы и положения работающих женщин в итальянском обществе, что само по себе является достаточно острой темой. По данным последних опросов общественного мнения, лидер левоцентристов Романо Проди все же лидирует в предвыборной гонке с отрывом в 3,5%, а количество неопределившихся избирателей достигает 23%. Сильвио Берлускони все же не соглашается с данными некоторых опросов, настаивая, что результаты не точны, и, согласно другим исследованиям, лидирует именно он. Всеобщие выборы в итальянский парламент состоятся 9 и 10 апреля, и их исход пока не берется предрекать никто. Вероника Остринская, Радио Свобода, Рим.
Репортаж из Италии, точнее отчет о прошедших теледебатах между основными претендентами на победу в грядущих парламентских выборах, завершил этот час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главные его темы. В начале часа мы поговорим о партийном строительстве на демократическом фланге российского политического спектра. Также мы поговорим о процессе в Воронеже, судебном процессе, который начался сегодня по делу об убийстве перуанского студента, а также еще об одном процессе в США над несостоявшимся террористом Закарией Мусауи. Масса других интересных тем. Оставайтесь с нами.
Нас не устраивает мистер Никто.
Конечно, я радуюсь за каждый рубль Герхарда Шрёдера.
Саперный батальон получил приказ взрывать лед на реке Дубна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подскочили, говорят, вот вас здесь двое стоит. В пятницу будет суд.
Мы должны отказаться от массового забривания молодежи в рекруты.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.